Страница 223. Распространяемый несколькими литераторами истинный социализм, перевод французских социалистических измышлений на испорченный гегельянско-немецкий язык и сентиментальный бред о любви, смотри раздел о немецком или истинном социализме в коммунистическом манифесте, смотри настоящее издание, том 4, страницы 451-453. Этот социализм, проникший в Союз благодаря Криге и чтению соответствующей литературы, должен был уже своим слюнявым бессилием вызывать отвращение у старых революционеров Союза. Перед лицом несостоятельности господствовавших до тех пор теоретических представлений и вытекавших из них практических ошибок, в Лондоне все более и более убеждались, что наша, Маркса и моя новая теория правильна. Усвоению этого взгляда, несомненно, содействовало то, что среди лондонских вождей находились теперь два человека, которые по своим способностям к теоретическому познанию значительно превосходили названных выше. Это были живописец-миниатюрист Карл Пфендер из Хельбронна и портной Георг Эккариус из Тюрингии. Пфендер лет 8 тому назад умер в Лондоне. Это был человек с тонким оригинальным умом, одаренный остроумием, иронией, диалектикой. Эккариус впоследствии был, как известно, много лет генеральным секретарем Международного товарищества рабочих, в Генеральном совете которого состояли, между прочим, следующие старые члены Союза коммунистов: Эккариус, Пфендер, Леснер, Лохнер, Маркс и я. Впоследствии Эккариус посвятил себя исключительно английскому профессиональному движению. Леснер Фридрих, 1825-1910 годы. Видный деятель немецкого и международного рабочего движения, по профессии портной, член Союза коммунистов, участник революции 1848-1849 годов. Один из подсудимых на Кёльнском процессе коммунистов, 1852 год, приговорен к 3 годам тюремного заключения. С 1856 года эмигрант в Лондоне, член Лондонского коммунистического просветительного общества немецких рабочих, член Генерального совета Первого интернационала. Активно боролся за линию Маркса в интернационале. Позднее один из основателей независимой рабочей партии в Англии, друг и соратник Маркса и Энгельса. Лохнер Георг родился около 1824 года. Деятель немецкого и международного рабочего движения, по профессии столяр, член Союза коммунистов, член Генерального совета Первого интернационала, друг и сторонник Маркса и Энгельса. Пфендер Карл, около 1818-1876 годы. Немецкий рабочий, художник-миниатюрист, член Союза справедливых, активный деятель Лондонского коммунистического просветительного общества немецких рабочих, член Центрального комитета Союза коммунистов, член Генерального совета Первого интернационала, друг и сторонник Маркса и Энгельса. Эккариус Иоганн Георг, 1818-1889 годы. Видный деятель международного и немецкого рабочего движения, рабочий публицист, по профессии портной. эмигрант в Лондоне, член Союза справедливых, затем Союза коммунистов. Один из руководителей Лондонского коммунистического просветительного общества немецких рабочих, член Генерального совета Первого интернационала, делегат всех конгрессов и конференций интернационала. До 1872 года поддерживал Маркса. Весной 1872 года примкнул к реформистским лидерам английских трейд-юнионов. Одним словом, весной 1847 года Моль приехал в Брюссель к Марксу и тотчас же после этого ко мне в Париж, чтобы от имени своих товарищей еще раз пригласить нас вступить в Союз. Они, утверждал он, были убеждены как в общей правильности наших воззрений, так и в необходимости освободить Союз от старых заговорщических традиций и форм. Если мы пожелаем вступить в Союз, то нам дана будет возможность изложить на Конгрессе Союза наш критический коммунизм в виде манифеста, который после этого будет опубликован как манифест Союза. Вместе с тем мы будем иметь возможность содействовать замене устарелой организации Союза новой, более целесообразной и соответствующей условиям времени. Что в рядах немецкого рабочего класса необходима организация хотя бы для целей пропаганды, и что эта организация, поскольку она не будет носить исключительно местный характер, может даже и за пределами Германии быть только тайной организацией, на этот счет у нас не было сомнений. Но Союз как раз и представлял из себя такую организацию. То, что мы считали до сих пор недостатками Союза, теперь сами его представители готовы были устранить. Нас даже приглашали участвовать в его реорганизации. Могли ли мы ответить отказом? Разумеется, нет. Итак, мы вступили в Союз. Маркс организовал в Брюсселе общину Союза из ближайших наших друзей, в то время как я посещал три существовавшие в Париже общины. Страница 224. Летом 1847 года в Лондоне состоялся первый конгресс Союза, на котором Вольф представлял брюссельские, а я парижские общины. Здесь прежде всего была проведена реорганизация Союза. Все, что в нем еще оставалось из старых мистических названий, сохранившихся от заговорщических времен, было также уничтожено. Союз состоял теперь из общин, округов, руководящих округов, Центрального комитета и Конгресса, и с этого времени стал называться Союзом коммунистов. Целью Союза является свержение буржуазии, господство пролетариата, уничтожение старого, основанного на антагонизме классов буржуазного общества и основание нового общества, без классов и без частной собственности. Так гласит первая статья. Энгельс цитирует статью первую Устава Союза коммунистов. Смотри настоящее издание, том 4, страницу 524. Самая организация была насквозь демократическая, с выборными и в любое время сменяемыми комитетами. Уже одно это закрывало путь всяким заговорщическим стремлениям, требующим диктатуры, и Союз, по крайней мере для обычного мирного времени, превратился в чисто пропагандистское общество. Этот новый устав был передан, такими демократическими были теперь порядки, общинам на обсуждение, после чего он еще раз был рассмотрен и окончательно принят вторым конгрессом 8 декабря 1847 года. Он напечатан у Вермута и Штибера, часть 1, страница 239, приложение 10. Второй конгресс состоялся в конце ноября и в начале декабря того же года. На нем присутствовал и Маркс, который в продолжительных прениях, конгресс продолжался по меньшей мере 10 дней, защищал новую теорию. Все разногласия и сомнения были, наконец, разрешены, и новые принципы приняты единогласно. Марксу и мне было поручено выработать манифест. Поручение это было выполнено в ближайшее же время, и за несколько недель до февральской революции манифест был отослан для напечатания в Лондон. С тех пор он обошел весь мир, был переведен почти на все языки и продолжает и сейчас служить руководством пролетарскому движению в самых различных странах. Место старого девиза Союза «Все люди – братья» заменил новый боевой призыв «Пролетарии всех стран, соединяйтесь», открыто провозгласивший международный характер борьбы. Через 17 лет этот лозунг прогремел по всему миру как боевой клич Международного товарищества рабочих, и в настоящее время борющийся пролетариат всех стран начертал его на своем знамени. Разразилась февральская революция. Существовавший до этого времени Лондонский центральный комитет немедленно передал свои полномочия брюссельскому руководящему округу. Но это постановление прибыло в Брюссель тогда, когда там уже фактически господствовало осадное положение, и немцам нигде уже нельзя было устраивать собраний. Страница 225. Мы все уже собирались выехать в Париж, и новый центральный комитет поэтому также принял решение о своем роспуске, передал все свои полномочия Марксу и уполномочил его немедленно создать новый центральный комитет в Париже. Не успели разойтись пять человек, принявшие 3 марта 1848 года это решение, как в квартиру Маркса ворвалась полиция, арестовала его и заставила на другой же день выехать во Францию, куда он как раз и хотел отправиться. В Париже мы все вскоре снова встретились. Там был составлен следующий, подписанный членами нового Центрального комитета, документ, который был распространен по всей Германии, из которого многие и в настоящее время могут еще кое-чему научиться. Требования коммунистической партии в Германии. Требования коммунистической партии в Германии. Смотри настоящее издание, том 5, страницы с 1 по 3, были написаны Марксом и Энгельсом в Париже между 21 и 29 марта 1848 года. Они явились политической платформой Союза коммунистов в начавшейся германской революции. Требования коммунистической партии в Германии были напечатаны около 30 марта отдельной листовкой и в начале апреля опубликованы в ряде демократических газет. Требования вручались в качестве директивного документа членам Союза коммунистов, возвращавшимся на родину. В ходе революции Маркс, Энгельс и их сторонники стремились пропагандировать этот программный документ среди народных масс. Не позже 10 сентября 1848 года требования были напечатаны в Кёльне в виде листовки и распространялись членами Кёльнского рабочего союза в ряде мест Рейнской провинции. На втором демократическом конгрессе в Берлине в октябре 1848 года делегат Кёльнского рабочего союза Бёйст выступил от имени комиссии по решению социального вопроса с предложением принять программу мероприятий, почти целиком заимствованную из требований. В ноябре и декабре 1848 года на заседаниях Кёльнского рабочего союза обсуждались отдельные пункты требований. В конце 1848 или в начале 1849 года требования были также опубликованы отдельной брошюрой в Лейпциге в сокращенном виде. Энгельс цитирует этот документ не полностью. Первое. Вся Германия объявляется единой, неделимой республикой. Третье. Народные представители получают вознаграждение для того, чтобы и рабочий имел возможность заседать в парламенте немецкого народа. Четвертое. Всеобщее вооружение народа. Седьмое. Земельные владения государей, прочие феодальные имения, все рудники, шахты и так далее обращаются в собственность государства. На этих землях земледелие ведется в интересах всего общества в крупном масштабе и при помощи самых современных научных способов. Восьмое. Ипотеки на крестьянские земли объявляются собственностью государства. Проценты по этим ипотекам уплачиваются крестьянами государству. Девятое. В тех областях, где распространена аренда, земельная рента или арендная плата уплачивается государству в виде налога. Одиннадцатое. Государство берет в свои руки все средства транспорта, железные дороги, каналы, пароходы, дороги, почтовые станции и так далее. Они обращаются в государственную собственность и предоставляются в распоряжение неимущего класса. 14. Ограничение права наследования. 15. Введение высоких прогрессивных налогов и отмена налогов на предметы потребления. 16. Учреждение национальных мастерских. Государство гарантирует всем рабочим средства к существованию и берет на себя попечение о неспособных к труду. 17. Всеобщее бесплатное народное образование. Страница 226. В интересах германского пролетариата, мелкой буржуазии и мелкого крестьянства со всей энергией добиваться проведения в жизнь указанных выше мероприятий, ибо только с их осуществлением миллионы, которые до сих пор эксплуатировались в Германии небольшим числом лиц и которых будут пытаться и впредь держать в угнетении, смогут добиться своих прав и той власти, какая подобает им, как производителям всех богатств. Комитет. Карл Маркс, Карл Шаппер, Генрих Бауэр, Фридрих Энгельс, Иосиф Моль и Вильгельм Вольф.